Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня я нахожусь в городе Среднеуральске. У нас прекрасный поэтический фестиваль. И хочу представить вам замечательного поэта Алексея Ситникова из города Туринск. Здравствуйте, Алексей!
Добрый день, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И вот только что мы приготовились уже записывать интервью с Алексеем, подходят благодарные слушатели, зрители, говорят, ваше выступление, Алексей, было лучшее, самое замечательное, мне правда оно очень понравилось, прекрасное выступление, я думаю, обязательно надо наших радиослушателей познакомить именно с тем номером, который вы рассказывали здесь, в библиотеке, но вначале немножечко о вас. Вы стихи начали писать с детства, с юности, с какого возраста?
Ну, вот знаете, я даже в своей очередной книжке, которую я пишу уже много лет, книга, видимо, она у меня будет заключительная книга, я там вспоминаю, что я еще в первый класс не ходил, я вечером, ложась спать, сказал своей маме: «Мама, я утром напишу песню». Не знаю, почему так сказал, но это полный экспромт, извините, вот мне такой вопрос задали, даже немножко голос задрожал. И действительно, утром было воскресенье, я встал и, значит, каракульками, ну, я до школы научился писать, написал песенку, состоящую из двух куплетов, из двух припевов, и я вот не запомнил, не сохранилось. Песенка была такая: вот летит, летит тачанка, пулемет стрещит, а красные солдаты не сдаются, они хотят победить. Вот так я написал, был такой припев. Старший брат еще не поверил, ты списал. Ну, вот с этого началось. Ну, потом был, конечно, перерыв. Потом 7-8 класс, первая любовь, как это у всех бывает. Потом первая публикация в районной газете «Арбашский льновод», поселок Арбаш. Потом учеба в медицинском институте 6 лет, там сотрудничество с институтской газетой. Низковских Таисия Матвеевна, она уже, ее уже с нами нет, замечательный журналист, она мне тоже очень много помогала, поддерживала. Но потом 3 года я отрабатывал то, что я был должен государству, врачом, судебно-медицинским экспертом, потом на 7 лет в Казахстан, ну а потом уже в Туринске, тут я уже с 94 года, вот 31 год, я здесь живу, 40 лет отработал, сейчас на пенсии. 3 семьи у меня, как у любого поэта, да, мы же не стойки
на любовь. Мы поэты, народ такой, да.
А мы не стойки на любовь, да. Вот. В первой семье у меня было 2 сына и дочка, они уже взрослые, у них уже, они уже мне внуков понадарили. Вот вторая семья, 16 лет будет в феврале, и 11 лет в феврале будет Дима и Богдан. И еще у меня родилась дочка Зоенька, в честь моей мамы я ее назвал. В 62 года я стал еще раз отцом, потому что в одной из книжек я пообещал моей уже умершей маме, что я обязательно рожу дочку и назову ее именем. Для этого я даже фамилию свою паспортную сменил. Ну, это уже детали. Родовая фамилия у нас Шастины. Вот, Вятская губерния. Деревня Казань. Это рыбаки, это вятичи. Это вот народность была такая, ну, которую пришли новгородцы, крестили, и мы как бы растворились, ассимилировались вот в России. Ну, что,
это
в принципе,
здорово,
неплохо.
Столько фактов. И судмедэкспертом были. Да. Врач, и все-таки вот интересно, да, специализация. Почему именно такая специализация-то?
Знаете, я вообще хотел быть учителем математики. И за 2 недели до подачи документов я опять же уснул и, проснувшись, пришел к маме на работу. Она у меня работала в столовой, на кассе сидела. Она мне с детства: «Сыночек, будь врачом. У меня 2 старших брата, они тоже пошли. Один в инженеры электроники, другой в инженеры строители, Кировский политехнический институт». И вот это вот у меня где-то засело. А почему? Потому что она мечтала быть врачом. Пусть оно будет вот так.
То есть и вы воплотили мамину мечту в жизнь.
Но ей помешала война. Ну, и вот я проснулся, прихожу к ней, говорю: «Мама, я пойду не в пед, а в мед». Она заплакала от радости. Ну, и вот так получилось. Ну, а потом первый курс, второй, третий курс начались, и клинические дисциплины, палаты, больные, тяжелые, значит, трудные больные. И я понял, быть хорошим хирургом, хорошим терапевтом – это супер ответственно. И я почувствовал, что я не смогу, потому что у каждого врача есть свое кладбище.
Ну, это да.
И вот Как я буду лечить больного? А если я в чем-то ошибусь? Все ведь ошибаются. Бывает, ошибаются из-за незнаний, а бывает, ведь ошибаются из-за сложности диагностики.
Может быть, не понять, не вовремя, время
да.
против нас.
Поздно привезли больного, не успели в операционную поднять, а все равно ты косвенно виноват, потому что родственники-то будут говорить, а как, мы же его живого привезли. И я подумал, нет, зачем мне хватать звезды с небес, а пойду-ка я в морг. Там у меня никто не умрет, и действительно, за 40 лет никто не умер. Ни один мой пациент не умер.
Как здорово, что вы все это с юмором воспринимаете. А как вот вы сочетали работа, ну такая она, скажем так, не сильно позитивная, это ж надо криминальная, да, какие-то вещи там разобраться, да, что, да. почему, и творчество. Как удавалось сочетать?
Ну, опять же, конечно, там и условия в морге, конечно, это не операционное, не стерильное. Вот и коллектив такой очень маленький, я медсестра и санитар, то есть тут не разбежишься. Ну, позитив, а вот именно оттуда, видимо, и пошло вот это желание юморить по жизни. Потому что если ты в морг заходишь, там место печальное, и ты сам еще будешь печальным, то есть это будет умножаться минус на минус. На минус
будет совсем очень
ну, будет
печально.
Плюс вообще-то по математике, а в жизни все наоборот. Угу. Двойной минус получается. Поэтому где-то как-то, когда особо сложно вскрытие, идет там убийство. Понимаете, например, привозят ребенка убитого, привозят женщину, там что с ней только не делали. Бывало там привозили закопанные. То есть вот то, что вы смотрите.
Вслед,
112,
да.
Вот это то же самое, я всего перепробовал. И вот когда ты смотришь на этот негатив, невольно где-то как-то эта защитная реакция организма, надо где-то разрядить обстановку, потому что, ну, ты же видишь боль этого своего бывшего, своего пациента, бывшего живого человека, их родственники потом приходят, плачут, рассказывают, это все, и это как-то надо из себя вымывать. А как? И, знаете, потом меня вот здесь вот Светлана Александровна Надь, она когда узнала, что я судебно-медицинский эксперт, она говорит, как, Алексей, а как ты в морге пишешь стихи? А я говорю, я даже во время вскрытия, иногда у меня приходила строчка, я говорю, так, стоп, печень размерами такими-то, а теперь запишу вот эту строчку. Это правда. Она послушно записывала, а потом, значит, уже я отобрал. То, что главное, понимаете, вот я понял, вдохновение вдохновением, но когда вот оно пришло, с тебя, на тебя снизошли 2-3 строчки, идея стихотворения. Как бы, это даже еще не скелет. Намек. И вот ты после работы выходишь, садишься, ты эти строчки, а если ты их сразу не запишешь, ты их забудешь, и вот это уходит.
Да-да-да,
это вот
это
энергетика
уходит.
И вот ты вот берешь, и ты туда уходишь, в медитацию, эти 3 строчки, и ты потом на них наращиваешь не только кости, мышцы, все остальное, и получается стихотворение. То есть вот таким образом.
Я думаю, что нам с вами пора уже познакомить
слушателей. Да, я болтлив.
С каким-нибудь вашим стихотворением.
Ну, потому что Ольга ко мне подошла супер внезапно, она меня взяла, застала врасплох.
Ну, потому что, да, мне так понравилось ваше выступление.
Я поэтому даже
не
пытался сопротивляться. Потому что я сразу отдался волнам этого.
Да, пока вы не ушли, надо же, думаю, человека талантливого пораспрашивать.
Ну вот сегодня что я? Я вот Есенин, да, Сергей Александрович Есенин, замечательный поэт. Ну вот я, его ранние стихи, сегодня 2 стихотворения взял, которые он понимал, что его стихи несовершенны, вот эти юношеские стихи, и он их не включил в полный сборник сочинения. А там я как бы на концерте сказал, что так надо было доработать, дорогой старший коллега. Угу. Чем вот я иногда как бы между делом и занимаюсь. Пусть простят меня умершие еще живые классики. Я это делаю не со зла, не как сатирик какой-то, кто пишет, пародист. Я беру стихотворение, хочу его исполнить, и где-то правлю строчки, которые мне не нравятся, которые я вижу или думаю, что они с браком. Угу. Вот, единственное. Ну, это я не знаю. Ну,
послушаем, что у вас получилось. Да,
да. Да.
Что
вот,
получилось? Может быть, оригинал в начале строчки?
Да, давайте,
чтобы нам понимать, как было, и ваша версия.
Ну, я постараюсь вот с трудными места. Дело в том, что поэзия, она должна литься. То есть стихи должны читаться легко. А вот у некоторых поэтов бывает, что вот сочетание слов, тык-тык-тык-тык, их прочитать очень сложно.
Поэтому у нас разбивка по дыханию идет,
да,
и как бы
да.
И что, а как?
Ну вот, Есенин. «Тебе одной плету венок, цветами сыплю стежку серую. О, Русь, покойный уголок, тебя люблю, тебе и верую. Гляжу в простор твоих полей, ты вся далекая и близкая, сродни мне посвист журавлей, и не чужда тропинка склизкая».
Цветет болотная купель, куга зовет к вечерне длительной, и по кустам звенит капель росы холодной и целительной, и хоть сгоняет твой туман поток ветров крылато дующих, но вся ты смирно и ливан волхвов потайственно волхвующих. Замечательное стихотворение, если его прочитает, допустим, профессиональный чтец,
то есть будет хорошо.
Как бы, да, все нормально. Люди скушают. Но для меня, как человека, который длительное время занимается, я что-то все-таки успел выучить, что-то успел заметить, наработать какой-то опыт, пусть небольшой. И вот из этого, как бы из набросского стихотворения Есенина, он не включил, поэтому он понимал, что это набросок.
Угу. Как
бы он гениальным не... Ну, у меня, конечно же, гениальная вещь получилась, шучу, да. Ну, я всегда работаю с громадным удовольствием, потому что я беру только те стихи, которые мне заведомо нравятся, которые мне хочется что-то полечить, раз я врач, полечить стихотворение, чтобы дать ему вторую жизнь.
Но самое главное, что оно точно не умрет.
Ну, да, конечно. И вот, да, у меня получается стихотворение несколько длиннее, потому что я тему невольно расширяю. Здесь он, я не буду, значит, вот пусть читатель
сам. Итак, пускай, да, наши слушатели сами послушают.
Конечно.
И сделают какие-то выводы.
Ну, вот мой вариант вот этого стихотворения, ага. Сергея Александровича Есенина. «Тебе одной плету венок, кладу цветы на паперть серую. О, Русь, кадильный уголек, я, обжигаясь, все же верую». Манит болотная купель, луга зовут к вечерне длительной, и по кустам звенит капель росы холодной и целительной. Гляжусь в простор твоих полей, ты мне далекая и близкая, день ото дня навзрыд родней, религиозно-большевистская. И комиссарам, и попам одним и тем же светишь солнышком, звезде с распятием пополам ты отдалась до дна, до донышка. Густеет пепельный туман в стране ветров крылато дующих. Ты внемлешь пагубным словам волхвов, язычески волхвующих. И все ж трагически люблю, и пригубить елейно хочется твою далекую судьбу в моих неласковых пророчествах. О, неужели улечу куда-нибудь во мраке, следуя, взяв в руку черную свечу, как упование последнее. И вот здесь вот в последнем катрене куда-нибудь я заменил в тартарары. На шпаргалке у меня уже ручка, поэтому здесь вот тот вариант. О, неужели улечу в тартарары во мраке, следуя, взяв в руку черную свечу, как упование последнее. Потому что работа над стихами, над стихотворением происходит постоянно. Нет предела совершенства.
Постоянно правите.
Свои.
Свои. Я говорю, что...
И не только я.
Там возвращаетесь, там через год,
да.
Стихи назад, 5
лет написано. Я уже по-другому свое юношеское стихотворение вижу. Из него, например, делаю песенку, а там надо что-то подправить, потому что я уже вижу. А здесь ты, Леша, лопухнулся немножко.
А вот вы сказали, я занимаюсь стихами. А как вы занимаетесь стихами? То есть я же понимаю, что вы человек грамотный. То есть вы знаете, как пишутся стихи. Как вы занимаетесь?
Как пишутся стихи, никто не знает. Даже вот Пастернак уже на склоне своих лет был маститым, был первым поэтом Советского Союза уже, большевистской России, он всегда подходил к своим коллегам и говорил, прочитай, как? Что-то, может быть, всегда сомневаешься.
Это про другое, это про неуверенность. Но вы-то же знаете, как оно должно быть, как рифм. Вы же чувствуете?
Я не знаю, как должно. Это, понимаете, вот нравится, не нравится, наверное, на таком уровне. Ну и опять же, конечно, я вначале сказал, что стихи должны литься. То есть не должно, например, допустим, вот как, например, вот здесь вот, и хоть сгоняет твой туман,
сгоняет твой туман. То есть, сгоняя твой туман, так было бы легче
где-то
читать.
Где-то как-то, да. То есть, видоизменить уже, да. То есть, вот эти мелочи, это, я сейчас говорю, занозы в табуретке. Садишься, и тебе неудобно сидеть. Вот такое стихотворение может. А почему я Есенина именно тот и большевиков приплел? И, потому что у него уже были проблемы. Он то Бога верил, то к большевикам. Вот в этом была его трагедия, он на изломе эпох родился.
И тогда время такое было, то что надо было разобраться,
да,
где я с этими или
итоге,
с теми.
Итоге...
А еще он же возраста не такой солидный был.
30 лет.
Молодой
парень.
Разобраться
был,
же надо.
И ведь он закончил не очень хорошо, потому что, или это нельзя говорить.
Нет, мы рассуждаем на эту тему, что так было. Это сам факт, что время было тяжелое, разобраться там было сложно, непросто, и стихи тоже из этого определенно рождались.
Как судебный сынский эксперт, там в
в 90-е годы пошла волна публикаций о загадках смерти Есенина. И я как врач, судебно-медицинский эксперт, я понял, он не повесился, его повесили.
Мы тоже так думаем многие, его что повесили. Его убили.
И понимаете, вот почему бы я не буду тыкать пальцем, почему бы не провести эксгумацию? А потому что нельзя, потому что честь мундира.
Но мы не знаем там причин, да, есть определенные вещи, но многие склоняются, что все-таки, не такой он был, чтобы...
Не должен. Он готовил полное собрание священников, он работал на стихами, вдруг он раз и...
Угу. И, может быть, что-то еще нам почитается?
Ну,
интересная тема, она глубокая.
А второе стихотворение, оно то же самое, в принципе. И вот это я вам просто эти шпаргалки дам, и потом, посмотрите.
Это я посмотрю, а слушатели-то не узнают.
Ясно. Нет, чтобы вот вы канву моих. Второе стихотворение, у него примерно такого же плана. «Ах, не в того ты Бога верила», тоже молодые его стихи, и тоже есть мое стихотворение. И потом, дорогие радиослушатели, начитавшись его этих двух стихотворений и сделав свои варианты, я взял, и у меня выскочило мое стихотворение, диптих, два стихотворения уже моих на тему, которая была заложена в его юношеских стихах.
Отлично, именно этот вариант. То есть производная. Мы сразу же конечны и послушаем. Итак, стихотворение «Производная», а называется оно?
«Навеянное», естественно, творчеством Сергея Александровича Есенина.
Угу.
«Бреду полями, что не сеяны, веду Россию в поводу, и строчки юного Есенина крестом на грудь себе кладу. Они страстями журавлинными курлычут горько надо мной, опять незваные нахлынули на мой лирический настрой. В душе гудят раи осинные, так непригляден милый край, пока с Есенной дружен силою в ортодоксальной вере рай. Мы обещаниями ранимые уже не жмемся по лесам, нас обложили херувимами, но мы не внемлем словесам. Как Моисеевых изгнанников и нас влечет событий рок, но почему кнутом, как пряником, чужой нас почует пророк? Каким бы медом нас ни мазали, хочу без дегтя жить я, без целования с этой фразою «Иисус воскрес, ужель воскрес?» Ты не хвались иною долею, о православная моя, переписав свою историю небесной рати бытия, заветы рабские, христосовы, тебе Россия не с руки, мы все библейски неотесаны, дремуче слепы и глухи. Когда бесовскими скрижалями замуровали нас в юдоль, твое язычество изжалили, забыв про собственную боль. И ты, гонимая Европою, в испуге зришь на новый свет, но знай, тебя вовек не слопают, таких зубов на свете нет. И щедро тем, кто к нам пожаловал в канун кудесницы весны, январской стужей в морду дьявола ты безбоязненно плесни, и пусть мы жертвами намечены, я от себя не отрекусь, у нас отнять им больше нечего, лишь край с названием кратким «Русь».
Вот осенинское чувствуется все равно.
Конечно.
Вот
это «Русь», него, это же. Да. Я просто вошел в его, извините, шкуру, в его суть, в его душу. Я сросся. Вот тут и рождается творчество.
Мне кажется, получилось однозначно вот это настроение осенинское передать. И если человеку несведущему зачитать, сказать, а кто автор? И многие подумают, что так это же Есенин написал. Да. Вот может такое возникнуть момент.
Называют где-то в средние века, в 18 веке, импровизаторы. То есть они как бы на тему чего-то писали. Выходил в зал мужчина, это в «Маленьких трагедиях» Есенина. И сочините поэму там про любовь. И он что-то там, или там, конкретно, и вот он сразу начинал.
Здорово. Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, время программы подошло к концу, но мы с вами интересно сегодня поговорили. Первый раз сталкиваюсь, чтобы человек брал стихи известных классиков и делал свои прекрасные стихи на эту тему, тоже замечательно.
А существует ремикс, существует кавер, кавер и кадавр, опять же, кадавр по латыни труп. Кавер, и перекличка, понимаете, я по жизни иду, у меня любимое дело было профессия, сначала. Сейчас я потом, у меня женщины были любимые, три жены, а поэзия, она всегда была на нулевом месте, она была всегда, как только я начал писать, я всегда
На первом месте были стихи. Потому что это страшнее. Если тебе строчка упала в 2 часа ночи, в 3 ты соскакиваешь, ты записываешь, как Маяковский записывал.
Ну вот это есть вот это, да, вот
поэты. Спичка горелой.
Как Маяковский.
Это одержимость.
Это жить этим надо стихами.
Это невозможно.
Как говорит, не можешь писать, не пиши, но вы же так не сможете.
Пока не напишешь, ты не успокоишься. И знаешь, это... Ой, знаете. Я когда иногда в полушутку был серьезно, говорю, стихотворчество – это самое глупое занятие, особенно для мужчины. Нормальный мужик что делает? Он идет, пьет пиво с мужиками или в гараже, либо на рыбалку едет, еще что-то делает. А ты сидишь всю ночь, пишешь стихи, ты знаешь, ты ни копейки за это не получишь, но ты не можешь без этого.
Ну да, это очень важно.
Это величайшее счастье. Это вот как вот у меня дочка родилась, вот она сейчас конкурирует с моими стихами. Ну, такое чудо.
Как здорово. Ну, мы будем завершать нашу программу.
Конечно.
Программу из цикла «Про стихи» для вас провела Ольга Мануйлова. И мы сейчас в городе Среднеуральск. Разговариваем с прекрасным поэтом Алексеем Ситниковым. И будем прощаться. Всем до свидания, дорогие друзья.
До свидания. До свидания. Всем всего доброго. Удачи, здоровья, мира. Ну, это уже традиционно. Да.
И до новых встреч.
До новых встреч. Надеюсь. До новых встреч.